Дворецкий направился к двери, намереваясь уйти. Однако, постояв в нерешимости несколько секунд у двери, Барримор возвратился и снова заговорил, обращаясь к сэру Генри. «Вы так великодушно отнеслись ко мне, сэр, что мне приятно было бы сделать для вас все, что только я в силах. Мне известно кое-что, о чем я мог бы сказать и прежде, но дело в том, что я узнал это только после окончания следствия. Я не считал нужным кому-либо сообщать об этом. Дело касается смерти несчастного сэра Чарльза». Баронет и я одновременно вскочили со своих мест. «Вы знаете причину его смерти?» «Нет, сэр, я не об этом хочу сказать. О смерти мне неизвестно». «Так что же вам известно?» «Мне известно, почему он подошел к калитке в такой поздний час. Он пошел, чтобы встретиться там с женщиной».
«Для встречи с женщиной?»
«Да, сэр».
«А имя этой женщины?»
«Имя мне неизвестно, но я могу только указать начальные буквы ее имени. Эти буквы будут Л.Л.»
«Каким же образом вы это узнали, Барримор?»
«В это самое утро, сэр, ваш дядя получил письмо. Он всегда очень много получал писем, так как был всем известен за человека очень доброго, и все нуждающиеся обращались к нему. Между тем, в то утро было получено только одно единственное письмо, именно то, о котором я вам говорю. А потому-то я и обратил на него внимание. Оно было послано из Кумтрасей, а адрес был написан, очевидно, рукою женщины».
«Да?
Я бы, пожалуй, и забыл об этом письме, никогда о нем и не вспомнив, если бы не жена. Она убирала кабинет сэра Чарльза. Это случилось несколько недель тому назад. Убирая, она заметила за каминной решеткой лоскутки не вполне сожженного письма. Оно почти целиком превратилось в пепел, сохранилась только узенькая полосочка, конец страницы. Она уже еле держалась, но все же можно было прочесть серые буквы по черному фону. Как нам показалось, это был постскриптум. Там было написано: «Пожалуйста, прошу вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в 10 часов». Под этим были поставлены буквы «Л.Л.».
«Этот клочок письма имеется у вас?»
«Нет, сэр. Едва мы к нему прикоснулись, он рассыпался пеплом».
«Но получал ли сэр Чарльз ранее письма, написанные тем же самым почерком?»
«Скажу вам, сэр, на это, что я никогда не обращал никакого внимания на письма к сэру Чарльзу. И на это не обратил бы ни малейшего внимания, если бы оно не пришло одно».
«Вы не могли бы догадаться, кто такой кроется под этими литерами «ЛЛ»?»
«Нет, сэр. Но мне кажется, что если бы вы могли разузнать, кто эта дама, то узнали бы что-либо подробнее о смерти сэра Чарльза».
«Мне кажется непонятным, Барримор, почему вы скрыли такой важный факт?»
«Ах, сэр, это случилось тотчас после того, как нам пришлось испытать наше личное глубокое горе. Помимо этого, мы чрезвычайно были привязаны к сэру Чарльзу. Он так много нас облагодетельствовал, что благодарность наша была безгранична. Расследование всей этой истории с дамой не воскресило бы нашего дорогого господина, а между тем надо быть очень осторожным, когда в деле оказывается замешана дама. Случается часто, что даже лучшие из нас...»
«Разве вы полагали, что разглашение этого обстоятельства могло подорвать хорошую репутацию дяди?»
«Ах, сэр, право не знаю толком. Прежде всего, мне казалось, что ничего хорошего из этого не может выйти. Но теперь, когда я убедился, до какой степени вы снисходительны к нам, я почувствовал, что по совести мне следует сообщить вам все, что только мне известно по делу».
«Благодарю вас, Барримор. Можете идти».
По уходе дворецкого сэр Генри оживленно обратился ко мне с вопросом:
«Что скажете, Ватсон?
Какого вы мнения об этом новом освещении дела?»
«Я того мнения, что от него стало еще темнее, чем прежде».
«Я с вами согласен. Но если нам удастся расследовать, кто такая эта Л.Л., тогда все разъяснится гораздо лучше. Это тоже шанс немаловажный. Мы узнали, что существует женщина, хорошо знакомая с некоторыми событиями. Вопрос только в том, чтобы ее разыскать. Как вы полагаете, как нам следует теперь поступить?»
«Я тотчас же сообщу об этом Холмсу. Это, быть может, будет для него ключом, который он разыскивал, и это, мне кажется, привлечет его сюда».
Тотчас после этого разговора я ушел в свою комнату и составил рапорт Холмсу о разговоре, происшедшем утром. Мне казалось неподлежащим сомнению, что Холмс чрезвычайно был занят в последнее время, потому что записки от него, полученные мною с Бекер-стрита, были не только очень редки, но изумительно кратки, без всяких замечаний, объяснений по поводу сообщенных мною фактов и даже без всякого упоминания относительно возложенного на меня дела. Несомненно, думалось мне, он всецело поглощен делом о шантаже, которое его так увлекло. Однако этот новый, сообщаемый мною факт, должен бы возбудить его интерес к делу. Как бы мне хотелось увидеть его здесь.
Октября 17-го. Весь день без перерыва шел дождь, капая с крыш и шелестя в плюще. Мне думалось о том, что теперь делал преступник в мрачном, холодном, пустынном болоте. Несчастный человек. Как невелики его преступления, но он уже так много настрадался, что несколько искупил их. Затем я начал размышлять о другом лице, о том, которого мы видели в Кэбе, и о фигуре, замеченной мною на скале при лунном освещении. Нет ли его там, среди этого дождевого потока? Не там ли он, этот тайный наблюдатель, человек мрака? Вечером, надев непромокаемый плащ, я пошел по затопленному водой болоту, охваченный печальными мрачными думами, создаваемыми моим грустно настроенным воображением. Дождь хлестал мне в лицо, и ветер завывал, оглушая слух. Да поможет Господь тем, кто теперь бродит по большой трясине, ввиду того, что в этот ужасный дождь даже твердая земля становится болотом. Серые холмы заливались потоками дождя, и свинцовые черные тучи велись низко над болотом, окаймляя склоны холмов мрачными гирляндами. Я взобрался на темную вершину холма, на котором видел в ту ночь стоявшего там человека, и начал внимательно вглядываться в окружавшую меня тень. Вдали, налево, между двух холмов, почти скрытые туманом, высились над деревьями две узенькие башни Баскервиль-Холла. За исключением хижин доисторических людей, разбросанных по уступам холмов, эти башенки представлялись мне единственными признаками жизни современного мне человека. Как я ни вглядывался, нигде я не замечал ни малейших признаков человека, которого я приметил за две ночи перед этим на этом самом месте. Возвращаясь домой, я увидел, что меня обгоняет доктор Мортимер, ехавший в кабриолете по болотной дорожке, которая вела к ферме Фаульмарской. Он чрезвычайно внимательно относился к нам и почти ежедневно навещал нас. Доктор принудил меня сесть с ним в кабриолет и провез меня в Баскервиль-Холл. Он был крайне огорчен пропажей своего спаниеля. Собака побежала на болото и не возвратилась. Я был уверен, что доктор никогда уже не увидит свою собаку, тем не менее утешал его, насколько возможно. Наконец я обратился к нему с вопросом. «А, кстати, доктор Мортимер, я полагаю, что вы почти всех обывателей этой местности знаете хорошо. Едва ли найдется хотя один, которого я не знал. В таком случае, не можете ли вы мне сказать, кто такая женщина, имя и фамилия которой начинается буквами «Л»?» Доктор задумался на несколько минут, затем сказал: «Нет, не вспомню. Есть здесь несколько цыган и рабочих, имен и фамилий которых я не знаю, однако в числе интеллигентных людей и фермеров нет никого, имя и фамилия которых начиналось бы на букву «Л».» Доктор замолк, но через несколько минут воскликнул: «Ах, нет, позвольте! Есть Лаура Лайонс, но она живет не здесь, а в Кумптрасей. А кто она такая?» «Это дочь Франкленда».
«Как, дочь этого старого маньяка Франкленда?»
«Верно. Сюда приезжал рисовать виды болота живописец Лайонс. Она и вышла за него замуж. Он оказался скверным человеком и покинул ее. Впрочем, многие говорят, что обе стороны виновны.